Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии у меня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария.
Ну и, к сожалению, так сложились обстоятельства, что начинать нам придется с очень трагической новости. В понедельник 13 числа в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. По информации источника ТАСС, 8 человек пострадали, в том числе дети. Взрыв произошел в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре. Около 8 утра все это случилось, личность подрывника уже установили. Это 18-летний местный житель, и, говорят, сначала парень сидел на ступеньке с мачете в руках, после взрыва попытался заползти в монастырь, и в прошлом подросток был воспитанником церковно-приходской школы при этом же монастыре. Мотивом преступления, по предварительным данным, стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязных отношений. Предположительно, во время учебы нападавший подвергался, видимо, там травле. Буллинг в православной гимназии, православный подросток-террорист, взрыв в православном монастыре. Эти словосочетания как-то вообще в голове, если честно, до сих пор не укладываются, хотя несколько дней с момента трагедии уже прошло, и шок они до сих пор вызывают. Я, наверное, просто вас попрошу это событие прокомментировать.
Действительно, страшное событие, трагедия, то оно случилось, произошло. Здесь еще и связано действительно определенную остроту и большое количество вопросов возникает в связи с конкретным местом, где это совершилось. Да, такие скорбные чувства здесь есть. Надо комплексно здесь расследовать все. Подходить, я думаю, что и соответствующие ведомства уже подключились и разбираются.
Силовые по своей линии. Мы должны как-то по своей линии, мне кажется.
Да, здесь надо понять, за всем этим, конечно, стоят такие огромные лакуны, проблемы современного общества. То есть это совершившийся по факт, как знаете, если мы с такой духовной точки зрения посмотрим на происходящие моменты в жизни, грех – это уже факт совершившийся тех страстей и вещей, которые в человеке есть. И здесь мы должны предпринимать меры, скажем так, и понимать, прилагать свои силы не конкретно к тому, чтобы вот разобраться с этим делом или с этим, то есть мы, бегать от пожара к пожару, его тушить, а непосредственно рассматривать, в каком контексте все это произошло и привело к такой подобной трагической ситуации. Ведь здесь мы, к сожалению, в рамках нашей студии на протяжении года говорили и нам приходилось говорить и о Казанском стрелке, и о Пермском стрелке, и, в принципе, тема Колумбайна сегодня, она остро стоит на повестке в целом, и, к сожалению, это неизбежно и необратимо случилось и вот в данном месте, при монастыре, в православной гимназии. И есть над чем здесь подумать, есть чем поразбираться, и, так сказать, выражаем глубокое соболезнование, да, и нашу христианскую молитву о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал из-за данного инцидента, из-за данного действия.
Батюшка, вот по вашему опыту, как человека, который находится внутри вот этой церковной системы, какие последствия могут наступить для сотрудников монахинь вот этого монастыря? То есть понятно, что кто-то за это должен понести ответственность. Понятно, что в первую очередь ответственность понесет вот этот вот 18-летний подросток. Но сотрудники монастыря, сотрудники вот этой приходской школы тоже в какой-то степени, наверное, виноваты. Да, эту степень еще надо будет выяснить и установить. Вот как все это действует изнутри? То есть приедет комиссия, там, я не знаю, во главе там, с патриархом, с помощником патриарха, они будут спрашивать, выяснять, или как все это вообще происходит?
Здесь мне сложно, так сказать, прокомментировать и дать такой полноценный ответ, что ситуация, она выходит из рамок таких каких-то тривиальных вещей. Я так полагаю, что некая рабочая комиссия уже сформирована, и обстоятельства выясняются. Надо понимать, что как любая школа, будь то она православная или светская, или какая-то иная, есть здесь и тот педагогический воспитательный состав, соответственно, те люди, которые несут ответственность за ту внутреннюю атмосферу, которая есть. Да. Если мы говорим о православной школе, да, в основе, скажем так, некой системы обучения стоят христианские ценности, христианские некие такие прототипы. Здесь же можно любую религиозную организацию взять с тем традиционным исповеданием и тех школах, которые формируются и дозволяются государством в рамках закона. Поэтому система-то одинаковая, значит, соответственно, будут выяснять по ответственным за то или иное служение, которое совершали люди и в рамках данной школы.
А вообще для монахов и для монахинь существует ли система какого-то наказания внутрицерковного?
Ну, мы знаем с вами, что, вот, кстати, система... Ну, если так можно выразиться, наказание или система, она определяется каноническим правом православной церкви, и, соответственно, и здесь тоже, наверное, допустимо и необходимо разбираться с точки зрения канонов, как это возможно было. Ну, посмотрим. Сейчас еще рано, наверное, об этом говорить, вот конкретно как-то комментируя. Я сложно себе это представляю, как это будет по факту на деле выглядеть. Может быть, вот давайте недельку, и как-то в церковной их журналистике...
Шок хотя бы пройдет.
Да-да-да, мы это поймем, увидим.
Ну, я думаю, что в рамках программы «Точка зрения» мы обсуждение этой страшной трагедии на сегодня завершим, потому что очень многое нужно сказать и, конечно же, как-то осмыслить эту страшную трагедию, это страшное происшествие. Поэтому предлагаю прямо сегодня, чуть попозже, в 14:20, встретиться еще раз в этой студии и более подробно поговорить об этом страшном происшествии. Ну а сейчас мы движемся далее и поговорим про QR-коды. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Общественная палата предложила отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян. Ну и еще один аргумент. Многие люди пожилого возраста просто не могут выговорить это словосочетание, ну и, соответственно, понять вообще, что это такое и для чего оно нужно, тоже не могут. А чиновники, говорят, рассматривают в частности такие варианты названия, как паспорт здоровья, сертификат здоровья и зеленый паспорт. Как вам идея отказаться вот в целом от самого термина?
Ну, вот видите, есть чем заниматься людям. Да,
других проблем нет?
Да, это одна из проблем сейчас. Вообще, в принципе, тут много о чем можно сказать и куда свою интеллектуальную деятельность направить. Содержательно это не меняется. О том, что есть напряжение у населения, у граждан в отношении всей этой системы, об этом уже... говорили 150 раз. Ой, непонятно. Я вот недавно в Москве был в начале месяца. Ни в одном месяце у меня не спросили QR-код. Или зеленый паспорт. Ни в одном.
Неважно, да, что.
Я был в Москве. Не спросили.
А где вы ходили в Москве? Ну, то есть, может, вы там ходили там, где не надо.
В самом центре города. Там даже я видел на некоторых заведениях общественного питания надпись, что у нас не спрашивают QR-код, типа, заходите к нам. Понимаете? Поэтому здесь немножко о других вещах надо думать. Почему так-то вот там происходит? У нас здесь какое-то напряжение, какие-то митинги собираются. Мы будем рассуждать с вами о том, что давайте название поменяем. Пусть это квадратик будет не черный, а синий, да, ну что-то какой-то бред это, больше похоже. Содержательно, почему это вводится, не вводится, какие результаты это, к чему это привело, по статистике нужно смотреть, ну все-таки это же вводилось для снижения заболеваемости ковидом.
Ну и для стимулирования, в принципе, вакцинации.
Вакцинации, и мы понимаем, опять же, что на данный момент не только у нас, вообще, в принципе, в мире какой-то стратегии плановой, выработанного понимания, как с этим жить и работать, нету. Поэтому принимаются какие-то меры. За это что-то схватились, бросили, тут ввели, отменили тут же моментально. Начали думать о том, какое название придумать. То есть все как-то так вот хаотично.
Ну, пока еще человечество пытается как-то встроиться в рамки новой реальности и пытается какие-то меры адекватные придумать. Ну, понятно, что не всегда получается. Но вот что есть, то есть.
Будем надеяться, да, что переименовав это заморское название, все в нашей жизни наладится и пойдет в лучшую сторону.
Думаете, не поможет переименовать?
Поможет, конечно.
Во что переименовать?
Да, как вот вы назвали, все мне нравится. Хотите назвать, лишь бы не запутаться потом.
Лишь бы люди пожилого возраста смогли выговорить это название. В общем, как ни назови, а смысл не изменится. И потом, лично мне кажется, что смена названия, наоборот, приведет еще к большей путанице, потому что сейчас одно название, и мы уже как-то привыкли. Мы уже все равно понимаем, что такое QR-код. А сейчас давайте там назовем их паспортом здоровья, не знаю, там каким-нибудь сертификатом, и люди еще дополнительно запутаются. Это еще должно будет пройти время для того, чтобы в сознании у людей закрепилось новое понятие. Но посмотрим, как будут развиваться события. В конце этого выпуска хочу обсудить с вами мировую новость, мимо которой сложно было пройти. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Даниил Рябинин. И говорим мы вот про что. 9 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в одном из своих интервью отметила, что Украина хочет быть похожей больше на Париж или Берлин, чем, внимание, на Свердловск и Екатеринбург. По ее словам, в восточной части страны хотели бы иметь с Европой более тесные отношения. Ну, видимо, был какой-то брифинг именно вот по Украине. Мария Захарова, это официальный представитель МИД России, в шутливой форме высказалась об этом заявлении. Она сказала, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города. Это же надо так разбираться в России, написала Захарова у себя в Телеграм. Ну и наши уже местные екатеринбургские журналисты заговорили о том, что с точки зрения привлекательности для туристов и развития популярности бренда города, Виктория Нуланд сделала одной фразой больше, чем все наши власти за несколько лет. Потому что уже не первый год администрация Екатеринбурга много чего придумывает, чтобы для туристов регион стал довольно привлекательный, а тут одно слово и очень много людей, тысячи, полезли гуглить, что это вообще за города такие на карте есть, Свердловск и Екатеринбург. Батюшка, как вы считаете, поможет это нам немножко хотя бы развить какую-то туристическую привлекательность?
Ну вот видите, и от американцев полезное что-то бывает. Иногда,
да, бывает. Неожиданно так.
Ну там, да, у них там бывают такие ляпы, это вообще опус, это еще в особенности сейчас, как работает при современном президенте, заокеанские коллеги, да, и госсекретарь сам непосредственно, и замы там, что только не говорят.
Хотя, казалось бы, это же уровень вот целой страны надо было как-то.
Да, тушите свет. Ну и наши братья во главе с их президентом, о котором упоминалось здесь, там-то тоже риторика такая, что это столько фантазии у людей море. Ну вот где-то может и нам на пользу быть, пожалуйста. С точки зрения туризма надо работать здесь.
Так работают? Что-то не очень помогает, понимаете?
Я понимаю. Результаты работы оцениваются соответствующими достижениями. На данный момент мы видим, что люди работают, результатов особо нет. Сейчас не говорим в целом, потому что пандемия, да, и в принципе турбизнес как таковой, он...
Немножко в упадке.
Да, в упадке. И здесь есть понимание, с чем это связано. Но у нас Урал прекрасный край. И с точки зрения природы, и с точки зрения истории, пусть она не такая, может быть, богатая, как можно найти в других регионах, но тем не менее, есть что посмотреть, и новейшая история. Поэтому здесь надо толковать, чтобы человек этим занимался. И все. И результаты будут, и оценивать результат. Что задачи стоят, а потом о них никто никого не спрашивает. Раз министр сменился, пришел другой или ответственный по направлению, опять что-то новое, опять сменился. И кто потом за все отвечает-то? Вот вопрос. Этот ушел, другой пришел, что-то, какие-то задачи поставили, бюджет выделили, закончилось, раз, и все. И как было у нас, так и остается. Возьмите пример с Москвы, пожалуйста. как развивается город. Мы же на это должны ориентироваться. Наша столица, мы понимаем, что там, конечно, другой бюджет.
Ну, там и бюджеты другие, кстати говоря, да.
Там другие бюджеты. Ну, так столица, какая красотища. У нас тоже хорошо. Надо больше усилий делать тому, чтобы столица Урала и Сибири действительно был Екатеринбург. И он будет привлекательный. Есть, конечно, привлекательный для туризма, но и будет еще больше было. С этим нужно работать. Давайте.
А, знаете, батюшка, я сейчас только заметила, что мы сегодня очень кратко и быстро все так обсудили, но будем считать, что краткость сестра таланта. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что программу «Точка зрения» провела Мария Заостровных. Также вместе со мной в студии был отец Даниил Рябинин. Спасибо за внимание и до новых встреч!